говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Владимир Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В столице Пакистана новый теракт. В Ульяновске 9 человек обвинены в разжигании расовой ненависти. Правительство Киргизии ушло в отставку. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с однодневным визитом в Белград. Он проводит переговоры с руководством Сербии. Ожидается, что будет достигнута договоренность о предоставлении Сербии российского кредита в размере 1 миллиарда евро. В программе визита Медведева выступление в парламенте Сербии и на торжественном мероприятии в связи с 65-й годовщиной освобождения Белграда от гитлеровской оккупации. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарные заседания, будут засчитаны прогулы и урезана зарплата.
Кто хочет работать, те работают. Кто не хочет работать, у нас есть Трудовой кодекс.
А вот как отреагировал на слова спикера Госдумы лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев.
Чушь, полная чушь, бред просто. Никакой зарплаты никто светить не может, потому что законодательно это не предусмотрено. Не засчитать прогулы, не в соответствии с Трудовым кодексом как-то наказать, такого в законодательстве нет.
Сказал лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. В минувшую среду три оппозиционные фракции ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ покинули заседание Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Депутаты от ЛДПР и Справедливой России возобновили участие в работе Госдумы в минувшую пятницу. Коммунисты продолжают бойкотировать заседание. Ожидается, что сегодня фракция КПРФ примет решение, возвращаться ли ей в зал заседаний. Завтра депутаты Нижней Палаты будут обсуждать проект бюджета на 2010 год. В Исламабаде в результате нападения смертников погибли 2 человека и еще 20 получили ранения. Нападения произошли в Исламабадском университете. Смертники подорвали себя у женского кафе и здания одного из факультетов. За последние недели в Пакистане неоднократно происходили нападения смертников, в результате чего погибли более 170 человек. Ответной мерой властей стало проведение крупной войсковой операции на северо-западе страны, где расположены базы экстремистов, близких к движению «Талибан» и международной сети «Аль-Каида». Правительство Киргизии, возглавляемое Игорем Чудиновым, ушло в отставку. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
Прошение об уходе с поста главы кабинета Чудинов озвучил на внеочередном заседании правительства с участием президента Курманбека Бакиева. Киргизский лидер, принимая отставку премьера, заявил, что кабинет министров во главе с Игорем Чудиновым работал вполне успешно, несмотря на мрачные экономические прогнозы. Согласно Конституции, уход премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства в полном составе. Уход членов правительства связан с обнародованием президентом новой структуры правительства и реформы государственного управления. По информации Бакиева, уже сегодня вечером политсовет президентской партии АКЖОЛ рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра, которого будет утверждать парламент в среду. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Суд постановил взыскать с Гозмана 50 тысяч рублей, а с телекомпании 20 тысяч. Кроме того, РЕН-ТВ должна дать опровержение. В исковом заявлении Лужков требовал по 500 тысяч рублей с каждого за возмещение морального ущерба. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала РЕН-ТВ о том, что Москва – центр коррупционных схем. Леонид Гозман намерен обжаловать решение в Верховном суде России и не исключил, что обратится с иском об ущемлении свободы слова в Страсбургский суд. В Ульяновске 9 членов группировки «Симбирск White Power» обвиняются в организации экстремистского сообщества, пропагандирующего расовую ненависть. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Камерунец Этизок Ндобе Эрнест, работавший диджеем в ночном клубе, скончался от многочисленных ножевых ранений 10 августа прошлого года. Следствие установило, что к его убийству причастны члены группировки «Симбирск White Power», в буквальном переводе «Белая власть Симбирска». На счету членов группы многочисленные избиения людей неславянских национальностей, 4 покушения на убийство, разбойные нападения. Акции устрашения записывались на видео. Эти записи были найдены в ходе обысков вместе с экстремистской литературой. литературой. По данным следствия, в организации существовала строгая иерархия, имелись устав и символика, инструкция по вербовке сторонников. Двое активистов организации обвиняются в создании экстремистского сообщества, остальные – в участии в нем. Три члена организации должны ответить непосредственно за убийство камерунца. Следствие готово доказать, что нападения на людей совершались по мотивам расовой и национальной ненависти. Расследованные уголовные дела готовятся к передаче в суд. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Президент Афганистана Хамид Карзай заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что он будет в полной мере соблюдать конституционный порядок, даже если вынужден будет уступить своему основному сопернику на выборах. Сообщается, что такое заявление Карзай сделал в телефонном разговоре с Пан Ги Муном. А госсекретарь США Хиллари Клинтон ожидает, что президент Афганистана Хамид Карзай сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации, связанный с подведением итогов президентских выборов в стране. Вот что рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, Хиллари Клинтон приветствовала ожидаемое объявление Хамидом Карзаем его намерений по урегулированию послевыборного кризиса в Афганистане. Клинтон, по ее словам, поддерживает связь с Хамидом Карзаем по телефону. Она не сообщила о том, решил ли он согласиться с результатами проведенного при поддержке ООН расследования, которое признало недействительными около трети бюллетеней, поданных за Карзая на президентских выборах в августе. Избежать второго тура выборов могло бы соглашение о разграничении власти между Хамидом Карзаем и его ближайшим соперником Абдуллой. Я очень надеюсь, что мы увидим такое урегулирование, которое не будет противоречить конституционному порядку. Но я никоим образом не хочу упреждать заявление президента Карзая, которое подготовит почву для развития ситуации на следующем этапе. Хиллари Клинтон не дала ответа на вопрос о том, повременит ли президент США Барак Обама с решением о количественном составе американских войск в Афганистане.
Это был выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Что угрожает российским энергетическим объектам? Комиссия Государственной Думы приступила к собственному расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня решается вопрос, вернется ли в российский парламент фракция КПРФ, покинувшая его в знак протеста против фальсификации выборов. Россия направляет нового судью в Страсбургский суд по правам человека для участия в рассмотрении дела ЮКОСа. Эти темы, а также о самом интересном на сайте «Свободы» в интернете, рубрика «Политика онлайн», «Экономическая панорама» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Одной из основных причин аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции члены парламентской комиссии, расследующие происшедшее, называют несовершенство автоматизированной системы управления, установленной там. Именно этому обстоятельству было уделено особое внимание на сегодняшнем заседании парламентской комиссии, которая впервые проходила в расширенном составе. Рассказывает побывавшая там корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Сегодня перед членами комиссии Госдумы и Совета Федерации по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС отчитывались чиновники, замминистра энергетики Российской Федерации Станислав Светлицкий, возглавляющий штаб по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин и глава Русгидро Василий Зубакин, которому, пожалуй, было адресовано большее число вопросов о работе автоматики и обеспечении безопасности на станции. После поездки в Санкт-Петербург в учреждение, которое осуществляли реконструкцию станции и работы по отладке установки автоматики на Саяно-Шушенской ГЭС, у членов комиссии практически не осталось сомнений в том, что именно работа автоматической системы управления стала одной из основных причин, которые привели к аварии. Поскольку никакого автоматизированного управления, по сути, не было и нет, говорит член комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сенатор Николай Рыжков.
Я думаю, что они еще сами не разобрались, что на таких станциях за это время, когда разрушено Минэнерго было и другие структуры, а новые структуры не созданы. И вместо комплексного какого-то решения АСУ-ТП есть отдельные куски. Вот они и привели к этому. Нет комплексной автоматики. Есть отдельные, локальные, и то не очень совершенные.
Получается, часть работы делают люди.
А часть вот вручную.
Исполняющий обязанности председателя Русгидро Василий Зубакин отчасти подтвердил доводы членов парламентской комиссии о неполадках в работе автоматизированной системы управления и заверил, что до запуска станции и после окончания восстановительных работ вся автоматика будет проверена самым тщательным образом.
Что касается системы управления, то мы внимательно сейчас изучаем, работают и следственные органы, работает наша внутренняя техническая комиссия, совместно с силовыми машинами, совместно с Ленгидро проектом, изучаем, как работала автоматика до того момента, как она оказалась смыта потоком воды. И, безусловно, пуск восстановленных агрегатов возможно только в том случае, если возможные какие-то сбои в работе автоматики АСУ-ТП, системы регулирования, будут полностью исключены. Об этом нам указано и в соответствующем заключении Ростехнадзора, но это и мы сами, как инженеры, понимаем. Нужно на несколько раз проверить всю систему автоматику, прежде чем нажать кнопку и запустить хотя бы на холостой ход агрегата.
По мнению сопредседателя комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Владимира Пехтина, не меньшее внимание следует уделить и вопросам, связанным с разработкой стандартов безопасности для энергетических предприятий.
Мы должны выработать рекомендации по оценке критериев оценки безопасности сооружений, должны внести соответствующие поправки в законодательство. И я думаю, что одна из основных тем – это нормативная база. То есть нам нужно усилить работу по техническим регламентам для того, чтобы нам не попасть опять в промежуток, будем говорить, безвластия, когда будут отменены старые нормы, а новые еще не будут приняты.
На следующее заседание члены парламентской комиссии намерены пригласить экс-главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В заключении комиссии Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС он назван одним из лиц, причастных к созданию условий возникновения чрезвычайного происшествия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эксперты отмечают, что последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС очень серьезны для российской энергетики, но в то же время авария, по свидетельству аналитиков, привлекла внимание к необходимости финансовых вложений в отрасль и ее реформы. Это хорошо, рассказывает Вероника Баде.
После аварии крупнейшая в России гидростанция остановлена. Эксперты отмечают, что это сказывается прежде всего на сибирском регионе, говорит Владимир Милов, член бюро движения «Солидарность», в прошлом заместитель министра энергетики России.
Конечно, то, что с рынка вывели больше 4000 мегаватт мощности, которая причем еще и давала электричество относительно дешевое по операционным издержкам, ну, это, мягко говоря, не способствовало нормальному функционированию сибирского рынка, но тут надо, правда, сказать, что в Сибири был, в отличие от европейской России, традиционный избыток энергомощностей. Поэтому, в принципе, найти замещающие мощности для того, чтобы заместить выбывшую Саяно-Шушенскую ГЭС, удалось. Хотя не полностью, там часть потребителей до сих пор держит на ограничениях. Но, тем не менее, эта проблема, в принципе, была решена. Другое дело, что вот замещали выработку Саяно-Шушенской совсем другого порядка дороговизны электроэнергии от ТЭЦ, прежде всего угольных. Она, конечно, существенно дороже стоит. И я думаю, что, в принципе, особенно в зимний период, это будет приводить к тому, что в Сибири очень существенно вырастут тарифы на электроэнергию. Будет рост тарифов порядка, может быть, 30-40-50%.
Владимир Милов о ситуации в российской энергетике.
Российская электроэнергетика испытывает некоторый вздох облегчения, потому что в связи с кризисом упал спрос на электроэнергию. И это несколько сбавило остроту проблемы нехватки мощностей, которая уже начала довольно остро ощущаться в предыдущие годы, особенно зимой, в период пика потребления. Я боюсь, что вот эта передышка со спросом скорее пойдет во вред электроэнергетике, потому что внимание к необходимости продолжения реформ и к привлечению инвестиций, оно несколько ослабнет. Боюсь, что если опять будет происходить восстановление спроса на электричество в стране, то этот рост может столкнуться с серьезными ограничениями в виде нехватки энергомощностей, и тогда уже придется ускоренным образом что-то делать для привлечения инвестиций. Это будет и дороже, и сложнее, и приведет к конкретным ограничениям для экономического роста.
А что это означает для населения?
В принципе, непосредственных сегодня эффектов нет, хотя, безусловно, общая нехватка электричества, она так или иначе будет сказываться и в виде дополнительных издержек на электроэнергию, и в виде рисков отключений, хотя скорее пострадает все-таки в первую очередь промышленность.
О последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Михаил Растригин, аналитик по энергетике компании ВТБ «Капитал».
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС очень сильно подействовала на те решения, которые принимаются относительно энергетики. В частности, после аварии было принято решение усилить сетевые связи и была увеличена инвест-программа федеральной сетевой компании, региональных отоплительных сетевых компаний. Этим компаниям на следующий год пообещали более высокие тарифы, им расширили те источники финансирования, которые им доступны. Их переводят на новую систему регулирования. Все это поможет им больше инвестировать в сети, усиливать межсистемные связи электрические, что приведет к более надежной работе всей энергосистеме. Авария, конечно, это большая катастрофа, но, с другой стороны, она еще раз указывает на то, что состояние энергетики, оно далеко от идеального. В энергетику нужно вкладывать деньги и обращать на нее внимание, нельзя про нее забывать.
На восстановление Саяно-Шушенской ГЭС может потребоваться от 3 до 5 лет и около 40 миллиардов рублей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из Кабула только что пришло сообщение о том, что в Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Это произойдет 7 ноября. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкову к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. В Москве в здании Российского химико-технологического университета имени Менделеева произошел взрыв газового баллона. Пострадали 2 человека, они госпитализированы. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Парламентская комиссия выясняет причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, насколько надежны энергетические объекты в России. Президент России впервые в истории нанес визит в Сербию. Можно ли считать Москву и Белград стратегическими партнерами? Радио «Свобода», «Свободная Европа» открывает новый проект на русском языке. Чему посвящены программы «Эхо Кавказа». Итоги дня с Андреем Шаром в 8 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Настало время рассказать о самых заметных публикациях сегодняшнего дня в западной прессе. Со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Добрый день, Кирилл.
Здравствуйте, Марк.
Как видно, внимание практически всех мировых средств массовой информации, печатные здесь не исключение, приковано сегодня к Афганистану.
Ну, действительно так. Надо сказать, что вообще западное сообщество, Запад и, соответственно, журналисты вздохнули с некоторым облегчением после того, как Хамид Карзай оставил свои попытки выставить деятельности Международной наблюдательной комиссии, которая наблюдала за выборами, наблюдала особенно за подсчетом голосов на первом туре президентских выборов в Афганистане. Так вот, он прекратил эти нападки, а очень серьезный был конфликт. И вот сейчас несколько статей по поводу того, как Западу удалось склонить сделать Карзая это.
И что же заставило, по мнению журналистов, Хамида Карзая пойти на уступки?
Ну, вот две статьи. Значит, одна статья в «Таймс», ее написала Дженни Бут. И вторая статья в тоже британской газете, только «Таймс», как известно, консервативная газета, правоцентристская, а другая «Гардиан» — это газета левая, левоцентристская. Автор статьи Джон Бун, он корреспондент газеты в Кабуле, а также при написании этого материала ему помогали еще двое его коллег, которые находятся в Вашингтоне, Ивен Маккаскил и Патрик Винтер. И вот уже сам факт, что при написании статьи об Афганистане используются материалы и помощь корреспондентов газеты, в данном случае в «Гардиан», намекает на то, каким образом удалось заставить Хамида Карзая прийти вот к этому решению. Значит, несколько линий. Да? Прежде всего, это, конечно же, критика со стороны Америки. До этого, несколько дней назад, Барак Обама заявил, что не будет посылать новые подкрепления и увеличивать американский контингент войск в Афганистане, об этом пишет «Таймс», до тех пор, пока правительство Афганистана и Хамид Карзай не будет жестко соблюдать демократические процедуры. Выступила Хиллари Клинтон накануне тоже по этому же самому поводу. Ну и не забудьте, что все решения так или иначе принимаются при участии еще представителя Соединенных Штатов по делам афганских выборов. Это сенатор Джон Керри, фигура очень хорошо известная на американской международной политической арене, и, конечно же, представитель ООН в Афганистане Кай Эйд. И здесь очень важно отметить, и «Таймс» об этом пишет, статья Дженни Бут как раз в частности посвящена тому, что помимо давления со стороны Америки, помимо давления со стороны Организации Объединенных Наций, здесь очень важную роль сыграла французская дипломатия. Очень жесткое вчера было заявление Бернара Кушнера, министра иностранных дел Франции. И, в общем, вот эта совокупная позиция, кажется, заставила или заставляет афганские власти, Хамида Карзая лично, признать, что вот действительно нарушения во время выборов были, и размер этих нарушений тоже обсуждается в этих двух статьях.
Такова реакция западной прессы на последние события в Афганистане. А что, Кирилл, пишут европейские газеты непосредственно о событиях в самой Европе?
Одна статья – это газета старейшая, одна из, собственно, старейших, кажется, из действующих газет ирландских. Это The Irish Times, это так же, как и The Times в Британии, консервативная, правоцентристская газета. Драматическая история возвращения сотрудницы благотворительной организации Шарон Каминс в Дубай, которая была в плену или была захвачена в заложники в Дарфуре. Это статья Кэти Шеридан и Мэри Фицджеральд. Одна из этих журналисток находится в Ирландии, Кэти Шеридан, а другая Мэри Фицджеральд в Хартуме. А речь идет о том, как Шэрон Каминс, сотрудница благотворительной организации GOAL, была похищена. Она была похищена еще в июле вместе со своей коллегой из Уганды Хильдой Кауки. И в результате усилий суданских властей, сложно сказать, был ли выплачен выкуп или были какие-то переговоры с захватчиками, так или иначе, эти две женщины были освобождены, и вот в статье в Irish Times рассказывается не только о том, как они прилетели, там есть фотографии, конечно, драматическая встреча, родственники, министр иностранных дел Ирландии также приехал встречать Каминс, но плюс к этому еще несколько слов Шэрон Каминс рассказала о том, что они испытали, находясь в заложниках в Дарфуре.
Спасибо, Кирилл. С самыми заметными публикациями в западной прессе нас сегодня знакомил Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Время свободы». Продолжаем программу. Президент России Дмитрий Медведев сегодня находится с официальным однодневным визитом в столице Сербии, Белграде. Это событие интересно тем, что российские лидеры в новейшей истории страны еще ни разу не находили времени для визитов в Сербию. Вернее, в Сербию и Черногорию тоже, еще недавно являвшиеся единым государством. Сейчас на прямой связи с нашей студией из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге. Айя, добрый день.
Добрый день.
Два вопроса интересуют меня больше всего. Почему в Сербии, в отличие от России, этот визит называют историческим, и чего, собственно, ждут от него? Но не только сербские власти, но и простые жители страны.
Да, любопытно, что белградские аналитики также особо отмечают тот факт, что сербские политики о визите Медведева говорят как о историческом визите, а российские как о очень важном визите. Но прямого ответа на этот вопрос нет. Ведь пока еще неизвестны результаты визита президента России. Для маленькой Сербии приезд такого высокого гостя из Москвы действительно важный. Крайне редко Белград посещает иностранные лидеры. В политическом смысле сербы визит Медведева воспринимают как поддержку великой силы. Даже говорят о стратегическом партнерстве. Сближение Сербии с Россией началось примерно 2 года назад, когда Москва поддержала борьбу Сербии за сохранение в своем составе Косово. Потом, как это обычно, политика союзничества начала переплетаться с экономическими интересами, последовали важные соглашения с Россией в области энергетики и продажи «Газпрому» сербской нефтегазовой промышленности НИС. Теперь в области энергетики и экономики в Белграде уже говорят о большом повороте в сотрудничестве с Сербией и России. Тем не менее, для многих внешняя политика Сербии не совсем ясна. С одной стороны, цель здесь вступление в Евросоюз, а с другой – сближение с Россией. А может быть, если говорить о том, что Сербия ожидает от визита, там есть определенные, отличается, что ожидает руководство и что ожидают обычные люди. Для руководства страны важна политическая поддержка России. Это многим у нас кажется прежде всего в внутриполитических целях. Сегодня такое впечатление, что сербская верхушка ожидает от России чего-то конкретного. Это экономическую помощь во время кризиса. Государственная казнь у нас пустая, и поэтому предоставление российского кредита миллиарду евро, о котором шла речь на переговорах сегодня в Белграде, очень важно для страны. Часть этих денег послужили бы для пополнения бюджета, а две трети на совместные с Россией инфраструктурные проекты. Но неизвестно, под каким условием будет предоставлен этот кредит, и многие сербские специалисты из этого насторожены. И сербское руководство рассчитывает и на то, что теперь Сербия станет главным партнером России по энергетике на Балканах, и тем самым будет иметь большое влияние в регионе. Но с другой стороны, обычные сербы, они всегда к России относились очень эмоционально. Одни Россию любят, а другие ненавидят. Те, кто любит, теперь в восторге, уверены, что Россия им разрешит все проблемы и вернет Косово в состав Сербии, и поможет, чтобы страна экономически процветала. А противники сближения с Москвой предупреждают, что страна дорого расплатится за поддержку России.
Спасибо, Айя. Айя Куги передавала последние новости из Белграда, где сегодня находится с официальным визитом президента России Дмитрий Медведев. В эфире «Время свободы». Продолжаем разговор о сегодняшних новостях. Россия направляет нового судью в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он примет участие в рассмотрении всего лишь одного дела, но крайне важного для российских властей. Речь идет об иске, который бывшие акционеры нефтяной компании «ЮКОС» подали в адрес российского правительства. Россию на этом процессе, как стало известно сегодня, будет представлять Андрей Бушев, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, учившийся на нем одновременно с президентом России Дмитрием Медведевым. Подробнее об этом человеке и о том, какую роль он может сыграть в рассмотрении дела ЮКОСа в Страсбурге, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судья от России в Страсбургском суде – это важная фигура. Какую именно роль она играет, разъясняет президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Существуют такие процедуры в Страсбургском суде, когда при рассмотрении дела участвует представитель той страны, против кого возбуждено то или иное дело. Потому что все дела, которые в Страсбургском суде проводятся, либо юридическое, либо физическое лицо против какого-то государства, участника этой конвенции. Это дело, когда наш бизнесмен многострадальный против Российской Федерации.
Знаете ли вы Андрея Бушева, назначенного судьей от России?
Лично не знаком, знаю, что вот доцент университета учился в одно время с господином Медведевым, президентом Российской Федерации. Его задача, она очень важная. Он единственный, который знает и понимает тонкости того законодательства, которое было применено в России. Он разъясняет коллегам, другим судьям. Они могут согласиться с ним, могут не согласиться, но сами они наверняка не знают настолько тонко право нашей страны, как знает наш представитель.
В деле ЮКОСа уже был судья от России, профессор юридического факультета Петербургского университета Валерий Мусин. Но он взял самоотвод в связи с избранием его членом Совета директоров «Газпрома». Это уже второй самоотвод в этом деле, и, возможно, за ним стоит некая режиссура. Так считает один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я адхок, который назначается на рассмотрение конкретного дела или группы дел, постоянный судья от России Анатолий Ковлер, который заявил самоотвод, он так и остается постоянным судьей. Я не знаю, по каким причинам он заявил себе самоотвод, но Валерий Мусин назначался первым судьей адхок именно после самоотвода Ковлера. Но Валерий Мусин, это вообще назначение было, с моей точки зрения, лукавое, потому что Валерий Мусин то ли еще до этого, то ли сразу после своего назначения был избран членом Совета директоров компании «Газпром». И, естественно, как лицо заинтересованное, состоящее на службе по большей части государственной компании, он не мог принимать участие в рассмотрении этого дела и тоже подал заявление о самоотводе. Мне представляется, что ситуация с Мусиным была рассчитана заранее. Его назначение при полной очевидности невозможности его участия в деле, скорее всего, преследовало целью сорвать рассмотрение дела, которое уже было назначено, отложить его на более длительный срок.
Говорит ли вам о чем-то назначение Андрея Бушева?
Судью, который назначен на этот раз, я не знаю совершенно. Слышал о нем только то, что это относительно молодой человек, доцент кафедры коммерческого права Петербургского университета, хорошо владеющий английским языком и имеющий опыт арбитра по хозяйственным спорам. Почему выбор пал на него, не знаю. Среди лиц, имеющих отношение к Петербургскому университету, практически все либо учили, или Путина и Медведева либо учились, либо с Путиным, либо с Медведевым. Уж так случилось. Тут выбор в этом смысле невелик. С моей точки зрения, это большого значения не имеет. Оппозиция, которая будет заниматься Диат России, очень легко предсказуема. Конечно, будет возражать против удовлетворения поданной жалобы, совершенно, опять-таки, независимо от того, чей он соученик или чей он преподаватель.
Что можно сказать о самом деле, рассмотрение которого назначено на 19 ноября?
Это дело, не имеющее никакого отношения к обвинению Ходорковского и Лебедева, ни тот, ни другой не является заявителями по этому делу. Это дело ЮКОСа в интересах миноритарных акционеров. С моей точки зрения, позиция заявителей вполне убедительна. Не случайно, в общем, Конституционный суд сначала признал жалобу приемлемой, а сейчас вот уже назначил ее к рассмотрению. Заявители считают, что Российская Федерация их просто ограбила. Сначала незаконной продажей главного актива ЮКОСа на совершенно фиктивном аукционе, когда была создана компания «Однодневка Байкал Финанс Групп». Ну и последующее банкротство тоже вызывает массу нареканий. В результате люди, которые имели право претендовать на получение доли согласно количеству акций, которыми они обладали, оказались просто ни с чем.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из Кабула пришло сообщение о том, что в Афганистане все-таки будет проведен второй тур президентских выборов. Это произойдет 7 ноября. Суд сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала о том, что Москва – центр коррупционных схем. В Москве в здании Российского химико-технологического университета имени Менделеева произошел взрыв газового баллона. Пострадали 2 человека, они госпитализированы. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарные заседания, будут засчитаны прогулы и урезана зарплата. В минувшую среду 3 оппозиционные фракции – ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ – покинули заседание Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Отстраненному от должности министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре и его подчиненному Андрею Шурупову в ближайшее время будут предъявлены официальные обвинения в контрабанде. Во вторник суд в Москве санкционировал арест генерала. Правительство Киргизии ушло в отставку после выступления президента республики Курманбека Бакиева, который призвал к проведению радикальных реформ. Следующая сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в нашем эфире не пропустите ток-шоу «Время гостей». Гость ее ведущего Михаила Соколова, член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин. Программа «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса 20-летняя история уличных акций протеста в Москве на выставке «Борьба за площадь», предвыборная кампания на Украине глазами российских журналистов, очередная история Запада и Востока. А сейчас в прямом эфире нашей программы один из редакторов сайта «Свободы» www.svobodanews.ru, где вы в любое время можете найти все наши новости, репортажи корреспондентов «Свободы», аналитические материалы и авторские колонки. Итак, Михаил Шевелев с нами на прямой связи, и он расскажет о самых интересных и актуальных материалах на сайте «Свободы», уже доступных читателям к этой минуте. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк. Из материалов сайта Радио Свобода, свободанews.ру, я бы выделил публикацию, которая называется «Президент и премьер. Сохранится ли тандем газа и нефти?». Эта публикация принадлежит Владимиру Кириллову, начальнику департамента Министерства энергетики России в 2001-2004 годах. Человек знающий, человек опытный, эксперт, который рассматривает отношения в нефтегазовой отрасли России с точки зрения тандема Дмитрия Медведева и Владимира Путина, но тандема, который постепенно превращается в некоторое подобие соперничества. Владимир Кириллов, автор этой публикации, обращает внимание на некоторые обстоятельства избрание Дмитрия Медведева президентом Российской Федерации. Он утверждает, что прежде всего заслуги Дмитрия Медведева перед Владимиром Путиным – это его председательство в «Газпроме» и оказанная им услуга нефтяникам – покупка за 13 миллиардов долларов компании Романа Абрамовича «Сибнефть». По мнению Владимира Кириллова, сегодня «Газпром», по-видимому, пытается как-то отбить деньги, затраченные на покупку «Сибнефти», и выборную кампанию. По мнению автора, эти деньги как раз пошли на выборную кампанию Дмитрия Медведева. Непростые отношения связывают «Газпром» и «Роснефть», двух флагманов нефтегазовой отрасли России. И до тех пор, пока оставались высокими цены на углеводородное сырье, эти две компании жили достаточно мирно, так же, как и люди, которые их возглавляют не формально, а реально. В тот момент, когда цены на мировом рынке начали падать, отношения эти начали обостряться. Марк?
Михаил, ну вот вы говорите, они начали обостряться. И что же, этот тандем Путина и Медведева может дать трещину именно из-за разногласий в нефтегазовых вопросах?
По мнению автора, он как раз подводит к этому вопросу. По сути дела, это ключевой вопрос этой публикации. И по мнению автора, не исключено, что конкуренция «Газпрома» и «Роснефти» вообще является внутренней пружиной разворачивающегося конфликта президента и председателя правительства. Действия Дмитрия Медведева как президента страны в борьбе с диктатом сырьевых олигархов могли бы быть эффективными, но пока не дали никакого результата. Это не значит, что в дальнейшем мы не станем свидетелями того, как эта коллизия приведет к глубочайшей трещине между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.
Спасибо, Михаил. Эти и другие материалы читайте сегодня на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас ее продолжит наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Самые интересные публикации в российском интернете. Сегодня речь пойдет о заметке, посвященной старту предвыборной кампании на Украине. Слово Александру Гостеву.
Ключевой вопрос о внутриполитическом устройстве Украины как избирательной демократии, где политики приходят к власти в результате действительно состязательных и свободных выборов, был решен в ходе драматических событий пятилетней давности. Поскольку такая система позволяет оппозиции возвращаться во власть, она была принята всеми ведущими политическими силами. Что же касается самих избирателей, то практическое следование правилу «выборы решают все» на двух парламентских и множестве местных выборов приучило людей к мысли, что от них реально что-то зависит, и одновременно обесценило сам формат Майдана, пишет Аркадий Мошес на сайте «Газета.ру».
Когда избирательный корпус страны в целом верит в соответствие выборов определенным стандартам, площадной протест не может породить массовую волну солидарности. С другой стороны, мало кто надеется, что после выборов прекратятся политические склоки, и новый президент сможет эффективно координировать работу по выведению Украины из достаточно сложной социально-экономической ситуации, в которой она оказалась. Многие не скрывают, что будут голосовать по принципу меньшего зла, против, а не за, и это не внушает оптимизма. В отличие от 2004 года, не стоит ожидать от нынешней кампании столкновения идеологических платформ. Оранжевый президент Виктор Ющенко, которого никто из неангажированных аналитиков и социологов сегодня не считает серьезным кандидатом на переизбрание, за годы своего пребывания у власти не смог доказать людям, что идеологическая политика выгодна им лично. Большинство избирателей сегодня предпочло бы ту самую пресловутую кошку, которая ловила бы мышей, а кто-то подумает уже и о сильной руке. Естественно, для других, а не для себя. В этом плане показательно, что лидеры кампании, премьер-министр Юлия Тимошенко и глава партии регионов Виктор Янукович, никогда не были замечены в идеологическом догматизме. Тимошенко в большей степени обладает свойством говорить конкретной аудитории именно то, что от нее хотят услышать. Но и Янукович, когда от этого зависело получение им премьерского кресла, уже во времена Ющенко, спокойно подписал так называемый «универсал национального единства», в котором, к слову, Россия не не упоминалось ни разу.
Отсутствие четкого месседжа. Противоборствующие команды могут попытаться компенсировать разного рода политтехнологическими трюками, вытаскиванием компромата, выдвижением технических кандидатов и так далее. Но эффективность таких действий сомнительна. Украинский избиратель уже достаточно опытен, делает вывод Аркадий Мошес.
Запрос на президента практика, в особенности в условиях кризиса, предопределит подчиненное положение внешнеполитической тематики в нынешней кампании. Собственно говоря, это уже и происходит. Тот факт, что известное августовское письмо российского президента Дмитрия Медведева не привело к мобилизации национал-демократического лагеря вокруг Ющенко или какого-то другого политика со схожими взглядами, говорит о том, что от будущего президента в первую очередь ждут действенных экономических рецептов, а не демонстрации национального флага при каждом удобном случае. Изменить ситуацию способен разве что полномасштабный внешнеполитический кризис или вооруженный конфликт с участием Украины, чего, хотелось бы надеяться, не произойдет. При этом, правда, возникает определенный парадокс, поскольку новому президенту способность решать сложнейшие внешнеполитические задачи потребуется в полном объеме.
В частности, речь идет о проблемах российско-украинских отношений, ведь, к примеру, в течение следующего президентского срока в принципиальном плане должен быть решен вопрос о пребывании российского Черноморского флота в Севастополе после 2017 года. В противном случае у сторон попросту не хватит времени для его вывода из Крыма.
Официальная Москва, очевидно, не хочет делать персонифицированную ставку в нынешних украинских выборах, и это обнадеживающий признак, пусть и обусловленный прежде всего слабостью предвыборных позиций Ющенко и недостаточно высокими рейтингами бывшего спикера Рады Арсения Яценюка, политика нового поколения и потому плохо предсказуемого. В том, что касается фаворитов гонки, различий в их нынешних подходах к России не так уж много.
Это были выдержки из комментария Аркадия Мошеса «Выборы без Майдана», опубликованного на сайте «Газета.ру». Обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников полагает, в свою очередь, что из-за отсутствия четкой разницы в идеологических платформах ведущих кандидатов на президентских выборах на Украине, избирательная кампания может оказаться очень грязной.
В отличие от 2004 года, у кандидатов на пост президента нет серьезных идеологических различий. Есть разочарование избирателей в каждой из кандидатур. Оранжевый миф, на котором смог сделать свою карьеру Виктор Ющенко, как и сине-голубой миф, на котором удалось завоевать доверие у избирателей Виктору Януковичу, уже не работают. И в этом смысле понятно, что главным будет скомпрометировать окружение конкурента или его самого. Именно этим будут заниматься в ближайшие месяцы Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и их штабы. Именно поэтому украинский избиратель имеет великолепный шанс узнать о своей политической элите ту правду, которую все эти годы эта элита пыталась от него скрыть. И совершенно очевидно, что тогда избиратель сможет сделать выбор, руководствуясь эмоциональными представлениями о происходящем, но вместе с тем и представлениями о том, какие люди действительно будут руководить страной после выборов 2010 года.
Аркадий Мошес и Виталий Портников о начавшейся предвыборной кампании на Украине. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете «Время свободы». Политическая ситуация в России, сложившаяся после выборов в местные органы власти. Руководство коммунистической партии и ее парламентской фракции сегодня решает, на каких условиях и в каком составе члены фракции могут вернуться на заседание Госдумы, которую, напомню, они покинули в знак протеста против фальсификации при голосовании. По одной из звучавших версий, коммунисты могут направить на ближайшее завтрашнее заседание лишь своих представителей, то есть депутатов из профильных комитетов, поскольку все-таки считают необходимым донести до других парламентариев свою позицию по бюджету 2010 года. Именно его обсуждение будет посвящено завтрашнее заседание. Принято ли уже какое-то решение, вернутся ли коммунисты в Думу, в каком составе, если это так, узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Данила Гальперовича, который следил сегодня за заседанием фракции КПРФ. Данила, добрый день.
Добрый день. По последним сведениям, фракция КПРФ возвращается в Государственную Думу. Об этом объявил на брифинге в Госдуме лидер фракции Компартии, лидер Компартии Геннадий Зюганов. Вот его цитата. «Президиум нашей партии и фракции решили, что завтра мы возвращаемся в Госдуму по двум обстоятельствам. Во-первых, изложим свои требования. Во-вторых, мы не можем уклониться от обсуждения в первом чтении федерального бюджета на ближайшие три года». Таким образом, коммунисты прекращают свой бойкот. Непонятно, на все ли время они прекращают. то есть возвращаются ли они на все заседания, которые предстоят. Но я напомню, что если в среду бюджет, то в пятницу отчет Владимира Чурова, и, скорее всего, на нем коммунисты тоже захотят поприсутствовать. Когда сегодня я спросил председателя Госдумы Бориса Грызлова, что он думает по поводу возвращения коммунистов к работе, вот что он сказал.
Все, кто хочет работать, те работают. Кто не хочет работать, у нас есть Трудовой кодекс. Все переговоры проведены уже. В соответствии с законом Дума может работать, если есть большинство. Конституционные законы мы можем принимать, если есть конституционное большинство. Мы имеем и конституционное большинство, и обычное большинство, поэтому работаем планомерно. Если депутаты фракции КПРФ посчитают для себя правильным продолжать законодательную деятельность, для которой они и избирались своими избирателями, это было бы абсолютно правильно. Так что решение это все равно будет принято.
Я могу сказать, что перед заседанием фракции КПРФ было три позиции. Не приходить совсем, прийти только на бюджет и вернуться в полном объеме в Госдуму. Ну и, как видно из слов Геннадия Зюганова, видимо, все-таки фракция КПРФ возвращается в полном объеме в Государственную Думу и будет участвовать в заседании полностью по бюджету и в следующих тоже.
Спасибо, Данила. Итак, фракция КПРФ временно вернется к работе в Госдуме уже завтра на очередном пленарном заседании. На прямой связи из Госдумы был наш корреспондент Данила Гальперович. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане будет проведен второй тур президентских выборов. Об этом официально объявлено в Кабуле. Голосование за двух претендентов на пост главы государства, действующего президента Хамида Карзая и его оппонента доктора Абдулло, назначено на 7 ноября. В Москве в здании Российского химико-технологического университета имени Менделеева произошел взрыв газового баллона. Пострадали два человека. Отстраненному от должности министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре и его подчиненному Андрею Шурупову в ближайшее время будут предъявлены официальные обвинения в контрабанде. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Следователь по делу Натальи Стемировой. К допросу Рамзана Кадырова готов.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин описывает почти советскую реальность.
Право автора.
Инвалиды как источник заработка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы. Экономика». Сегодня в центре нашего внимания новая инициатива российского антимонопольного ведомства, призванная снизить цены на бензин. Как эксперты оценивают перспективы искусственного усиления конкуренции на топливном рынке, рассказывает экономический обозреватель Иван Трифилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже третью неделю подряд. В частности, согласно официальным данным, с 6 по 12 октября топливо в среднем по стране подешевело на 0,1%, так же, как и недели ранее. До этого цены на автомобильный бензин в рознице непрерывно росли 19 недель, что заставило Федеральную антимонопольную службу придумывать новые способы влияния на крупных производителей топлива, которые, по ее мнению, сознательно ограничивают конкуренцию, устанавливая монопольно высокие цены. В частности, как заявили представители службы, она может поставить вопрос об отделении от них автозаправочного бизнеса. Насколько велика сегодня на рынке доля АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается, потому что компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротятся. Поэтому, в принципе, мы видим, что, да, на независимые АЗС сейчас приходится порядка 40% рынка. Но независимые АЗС не могут оказывать, по сути, никакого значимого влияния на цены, потому что большую часть нефтепродуктов они покупают у ВИНГ.
Несколько другие оценки у аналитика исследовательской компании «Кортес» Михаила Турукалова.
Можно предположить где-то цифру на уровне 40%. Где-то так. С другой стороны, у ВИНКов больше так называемый пролив, то есть реализация топлива на АЗС. Поэтому, скорее всего, они при вот такой доле заправок, они реализуют больше топлива, чем независимые игроки. Вполне вероятно.
В целом, инициатива Федеральной антимонопольной службы, предполагающая лишение нефтяных компаний одного из сегментов их работы, а именно розничного бизнеса, вызвала у экспертов лишь недоумение. Как отмечает Виталий Крюков, существующая схема добыча нефти, производство нефтепродуктов, а затем их продажа уже давно доказала свою эффективность по всему миру.
Это современная форма ведения бизнеса, которая действует по всему миру. Это не уникальный случай, это форма организации бизнеса, которая позволяет оптимизировать операционные расходы на ведение бизнеса и, в принципе, контролировать качество продукта на каждой стадии.
Такого же мнения придерживается и Михаил Турукалов. Кроме того, он считает, что следствием разрыва действующей производственной цепочки станет рост издержек. По мнению Федеральной антимонопольной службы, выделение автозаправочного бизнеса в отдельный сегмент топливного рынка должно привести к увеличению конкуренции и, соответственно, к снижению цен на нефтепродукты. Но так ли это на самом деле? Аналитик Кортеса Михаил Турукалов продолжает.
Да, возможно, там как-то можно повысить конкуренцию за счет увеличения, может быть, как-то понизить уровень цены, хотя, на мой взгляд, это сомнительно. Я думаю, что здесь мы получим удлинение цепочки создания стоимости и рост налогов в литре топлива.
Аналитик капитала Виталий Крюков также сомневается в том, что увеличение доли независимых автозаправочных станций приведет к снижению цен. Более того, по его мнению, следствием этого может стать ухудшение качества топлива.
Я не вижу смысла отделять АЗС от НПЗ, от добычи, потому что, в принципе, эта форма ведения бизнеса доказала свою эффективность. И думаю, что мы только можем потерять в качестве нефтепродуктов, потому что у нас, по сути, нет независимых НПЗ, откуда бы независимые АЗС могли бы покупать нефтепродукты. Если эти НПЗ останутся в структуре ВИНК, а АЗС будут отделены, то цены будут такими же, но качество может упасть.
Сейчас цены на бензин в рознице снижаются. И, вероятно, антимонопольная служба пока не будет добиваться одобрения своей инициативы. Но что будет на рынке дальше? Аналитик Кортеса Михаил Турукалов.
Что будет дальше, тут сказать на самом деле очень сложно, потому что теперь включился оптовый рынок. И если мы в опте длительное время видели снижение, в особенности по бензинам, цены на которые были достаточно высокие, и они снижались в течение так уже более чем месяца, то в конце прошлой недели мы увидели первые попытки стабилизировать цены на фоне роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Теперь просто надо следить за оптовым сегментом, получится ли, грубо говоря, отыграть вот то движение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, на российском оптовом рынке автобензина. Если получится, то цены в ближайшее время, они как бы будут стабильными. Если не получится, можно ожидать какого-то дальнейшего плавного снижения.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Основная проблема сейчас не цены на АЗС, а оптовые цены, потому что оптовые цены приводят к более высоким ценам на АЗС. И мы это видели с начала года, оптовые цены выросли там по некоторым группам товара более чем в два раза. Поэтому, конечно, это приводит к росту цен на АЗС. АЗС, они не могут функционировать с очень низкой эффективностью своего бизнеса, потому что у них тогда не будет средств. Поэтому основная проблема и корень зла – это оптовые цены. Надо выработать унифицированную методику формирования оптовых цен на нефтепродукты.
Крупные нефтяные компании, работающие в России, уже предложили Федеральной антимонопольной службе совместно разработать формулу образования цен на нефтепродукты в оптовом звене. Однако пока ничего не известно о том, когда такая работа может быть завершена.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит новый репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все более популярной среди немецкой молодежи становится пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. На недавних выборах в Бундестаг пиратская партия, впервые принявшая в них участие, получила 2% голосов избирателей. По мнению нескольких немецких изданий, в недалеком будущем пираты могут стать влиятельной политической силой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда 3 года назад в некоторых европейских странах появились первые пиратские партии, мало кто всерьез отнесся к их возникновению. Требования пиратов легализовать свободное скачивание музыки и фильмов из интернета многим казались столь же экзотичными, как и программные лозунги партии любителей пива, охотников, автолюбителей. Однако в июне нынешнего года на выборах в Европарламент пиратская партия Швеции набрала 7%, что обеспечило ей одно депутатское место. Неожиданный успех шведских пиратов подстегнул их единомышленников в Германии. Если до выборов в Европейский парламент членами пиратской партии ФРГ было менее 2000 человек, то сейчас их уже более 10 тысяч. Среди программных целей немецких пиратов, кроме свободного распространения информации в интернете, расширение гражданских прав и прозрачность в работе органов власти. Программист Аарон Кёниг долго искал политическую силу, которая была бы ему по душе. За несколько недель до сентябрьских парламентских выборов он сделал выбор в пользу пиратов.
К счастью, пиратская партия Германии не левая и не правая, поэтому она, как мне кажется, сможет решить проблемы немецкого общества.
Перед выборами в Бундестаг пиратом стал, покинув ряды социал-демократов, и известный в Германии политик Йорг Таус. Незадолго до перехода из одной партии в другую, прокуратура обвинила его в хранении и распространении детской порнографии. Руководство пиратской партии заявило, что действия прокуратуры в отношении Тауса – это политический маневр накануне выборов в Бундестаг. Пираты высказались также против того, что немецкий парламент принял закон о борьбе с детской порнографией в интернете, говорит член пиратской партии Аарон Кёниг.
Разумеется, все мы против детской порнографии. Разумеется, мы считаем, что преступники должны быть наказаны. Но блокировать порно-сайты в интернете – это мера ошибочная. Она не сможет остановить распространение детской порнографии. Новый закон предусматривает введение цензуры в интернете. Подобное практикуется в Иране и Китае. С цензурой в сети мы будем бороться.
Известный в Германии журналист и блогер, специалист в области интернет-коммуникации Саша Лоба скептически относится к программному лозунгу пиратов «легализовать бесплатное скачивание музыки и фильмов в интернете».
«Не думаю, что к пиратской партии стоит относиться серьезно. Если, как она предлагает, разрешить бесплатное скачивание музыкальных и видеофайлов, то на что же будут жить деятели искусства? Ответ на этот вопрос пиратская партия не дает».
27 сентября. Берлин. Избирательный штаб пиратов. Только что закончился подсчет голосов по выборам в Бундестаг. Пиратская партия с 2% финиширует 7-й, говорят активисты избирательного штаба. Лица у них радостные, но спокойные.
Мы впервые участвовали в федеральных парламентских выборах. 2% – это неплохо. Это куда лучше того результата, который показали зеленые на своих первых выборах в Бундестаг. В следующий раз за нас проголосует еще больше людей.
Мы на следующих выборах будем выступать за свободный обмен информацией, а также за то, чтобы люди были защищены от государственного произвола.
Об участии пиратов в парламентских выборах рассуждает политолог Мартин Эммер.
Многие пользователи сети были обескуражены тем, что социал-демократы и зеленые проголосовали в Бундестаге за закон, ужесточивший государственный контроль за интернетом. Раньше ведь считалось, что обе эти партии лояльны по отношению к такой социальной группе, как пользователи интернета. Перед выборами в Бундестаг появилось много людей, которые решили, что от нынешней политической элиты ждать нечего и нужно что-то предпринимать. Пока сложно прогнозировать, насколько популярной станет пиратская партия в ближайшем будущем. Можно, кстати, вспомнить начало 80-х годов прошлого века. Тогда зеленых тоже никто всерьез не рассматривал. А в 1998 году они вошли в правящую коалицию.
Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг был проведен социологический опрос среди тех, кому не исполнилось 18. Выяснилось, что пиратам симпатизируют около 9% респондентов. А в день парламентских выборов, сразу после закрытия избирательных участков, в социальной сети Twitter был проведен экзит-пол. Оказалось, что среди немецких пользователей этой социальной сети 42% проголосовали за пиратскую партию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В России продолжается реформа армии. Стало известно, что закон о воинской обязанности и военной службе будет заменен двумя отдельными законами. Как восприняли готовящееся нововведение эксперты? Поможет ли оно снизить в том числе число случаев дедовщины или наоборот? Снова о российской политике. На этот раз поводом для нас стала новость о том, что партия «Единая Россия» представила президенту Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. Почему Дмитрий Медведев не торопится делать свой выбор? И новости из Чехии. Здесь расследуют крупнейшие в истории страны случаи коррупционной деятельности в вузах. В организации преступной структуры, своего рода образовательной мафии, подозревается руководство юридического факультета Западночешского университета в городе Канзи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел
более
снять...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».